Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Кто решает, как обслуживать многоквартирный дом?
Если собственники не могут договориться, не могут собрать собрание, принять решение, тогда у нас уже орган местного самоуправления или орган госвласти проведет конкурс и назначит свою управляющую компанию. То есть или решайте сами, или решат за вас, но уже без учета ваших интересов.
Что лучше? Товарищество собственников жилья или управляющая компания?
У нас был самый худший из 4 домов. Наверное, это именно поспособствовало тому, что мы были вынуждены создать этот ОСЖ.
Платят одинаковые коммунальные услуги, что мы, что они. У них за счет ТСЖ поменяли двери, поменяли окна. Сделан такой ремонт в подвалах, что люди могут туда поставить летом санки.
Чем может обернуться активность товарищества собственников жилья?
Против нас возбуждено 5 уголовных дел сейчас. Против руководства ТСЖ. Двое из руководителей уже посидело в СИЗО.
87% жилья в России находится в собственности граждан. Это более 40 миллионов жилых помещений. Однако большинство собственников, живущих в многоквартирных домах, не задумываются о том, что им принадлежат не только конкретные квартиры, но и дом в целом. Совет дома, по данным социологов, выбирали всего 9% россиян. 6% участвовали в создании ТСЖ. И только 4% собственников контролируют работу своей управляющей компании. На Мичуринском проспекте в Москве стоят 4 одинаковых дома. Построены они по одному проекту, примерно в одинаковое время. 3 из них покрыты плесенью, плитка на их подъездах обваливается, а местами течет крыша. А один, образцово-показательный, недавно покрашен, в доме новая теплотрасса, чистые подвалы и подъезды. Угадайте, какой из этих домов обслуживает товарищество собственников жилья?
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» против товарищества собственников жилья «Раменки». Уже несколько лет в Москве можно наблюдать своего рода соревнования, кто лучше обслуживает дома. В случае противостояния «Жилищника» с ТСЖ «Раменки» для жителей ответ кажется очевидным.
Платят одинаковые коммунальные услуги, что мы, что они. У них за счет ТСЖ поменяли двери на этажах, черный ход в прилифтовой холл, поменяли окна. Сделан такой ремонт в подвалах, что люди могут туда поставить летом санки.
4 типовых дома на Мичуринском проспекте в Москве построены в середине 90-х. 20 лет спустя домам нужен был капитальный ремонт. На жалобы жителей чиновники разводили руками.
Мы с 2012 года переписку затеяли с Собяниным, потому что указывали, что дом разваливается, крыша течет, все абсолютно. И делать ТСЖ, это значит, собственными средствами мы должны были все переделывать. А мы указывали на ошибки правительства, старого правительства Москвы.
Жители одного из этих домов решили, ждать помощи от властей бесполезно. И создали ТСЖ, чтобы своими силами привести дом в порядок. Сегодня соседи им завидуют.
Менять будем лифты. Капремонт мы не собирали. Да, у нас председатель ТСЖ открыла счет свой и накопила 5 миллионов. И за 5,5 миллионов сделала ремонт.
Все делается с любовью, не для показухи и не для галочки. Тут около каждого подъезда стоит контейнер, куда люди вышли из дома перед работой, положили то ли бумажную тару, то ли стеклянную, то ли пластиковую. У нас на все 3 корпуса, вот там вот в том районе, поставили 3 контейнера всего для сбора раздельного мусора. Стены домов, вот, пожалуйста, посмотрите, плесень на всех этажах. Люди говорят, вот из первого корпуса женщина рассказывала, что 6 лет не может добиться для того, чтобы решили вопрос крыши, чтобы не было протечек. Вот в каком состоянии облицовка. Вот тут вот там вот видите все такое, что не сегодня, не завтра штукатурка разрушится. Вот тут есть зазор. Когда снежная погода, у нас даже в синях, так называемых, снег. Сколько мы добиваемся, чтобы нам заменили дверь. Приходят, чего-то тут делают. Потом сказали, когда ее устанавливали, установили неправильно. Но никто менять дверь не хочет.
С управляющей компанией жители соседних ТСЖ домов общаются регулярно, но их просьбы там чаще всего игнорируют.
Когда у нас снимали в этом году вот такие ограждения около газонов, палисадников около окон, жители были против. Писали письма, подписывали всем подъездам. Тем не менее, все сняли. Мы пошли в жилищник и спросили, почему такое дело. Ну, они там и так, и сяк, а потом сказали нам кулуарно, на нас надавили.
Мы тоже хотели бы сегодня всеми домами объединиться в ТСЖ, но сегодня нормативные документы и законодательная база Москвы не позволяют нам это делать, потому что дома, не имеющие одинаковой коммуникации, не имеют права, соответственно, объединиться в ТСЖ. Для нас это серьезная проблема, и нам важно вот именно это решение.
Но жизнь ТСЖ тоже нелегка. Последние годы председатели товарищества жалуются, что управа мешает им работать. Так в этом году у них возникли проблемы с паспортом готовности к эксплуатации в зимних условиях. На встрече с главой управы председатель ТСЖ Эмилия Хохлова пересказывает жителям уже состоявшийся разговор на эту тему.
Когда ему сказали, почему сети новые, дом в великолепном состоянии. Он сказал, что он приложит к этому все усилия. Я хочу, чтобы жители 4 домов, которые все прекрасно знают, что собой представляет данный дом, посмотрели в глаза главе управы и тоже спросили: Сан Саныч, а что такое происходит?
Я отвечу коротко. У МАЭК, это до подписания паспорта, у МАЭКа есть существенные замечания по готовности.
Действительно ли дело в технических неполадках? Хохлова так не считает, полагая, что управе просто невыгодно, когда ТСЖ за те же деньги обслуживает дома лучше, чем бюджетная организация.
Когда разрабатывался закон, предусматривающий введение товариществ собственников жилья, предполагалось, что, действуя самостоятельно, люди будут гораздо эффективнее управлять многоквартирными домами, выбирать обслуживающие организации, более ответственно относиться к расходованию средств. Однако многие владельцы квартир и не думают о ТСЖ. Они исправно оплачивают коммунальные услуги по тем квиткам, которые ежемесячно находят в своих почтовых ящиках. Иногда не соглашаются с указанными суммами, но, как правило, не затрудняют себя выяснением того, почему та или иная услуга в этом месяце подорожала на 30, 50, 70 рублей. А если организовать товарищество собственников жилья, что-то изменится? И кому все-таки доверить обслуживание и управление многоквартирным домом? ТСЖ или управляющей компании? Спросим у Эмилии Хохловой и Дмитрия Нифонтова.
Дмитрий Нифонтов – специалист по юридическим и техническим вопросам жилищной сферы, руководит проектом ЖКХ Центра дистанционного обучения АКАТА, входит в состав правления Национальной ассоциации инфраструктур. Эмилия Хохлова – председатель правления ТСЖ в Раменках, депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки в Москве, победитель конкурса на лучшее жилищное объединение по созданию комфортных условий проживания москвичей.
Что лучше выбрать – ТСЖ или управляющую компанию? И можно ли что-то изменить, если выбор был несколько лет назад уже сделан?
Однозначно ответить, что лучше, управляющая компания или ТСЖ, конечно же, невозможно. Потому что везде есть свои плюсы, свои минусы. И, в общем-то, многое зависит от отношения самих собственников. То есть если у нас в доме собственники активные, целеустремленные, грамотные, хотят управлять своим домом самостоятельно и готовы это делать, готовы работать, не будут лениться, обладают необходимыми знаниями, то ТСЖ будет эффективнее. Если собственники, конечно, разбираются слабо, чего-то где-то услышали, нахватались каких-то там по верхушкам чего-то знаний и решили, что вот мы сами будем управлять своим домом, но не имеют на это ни знаний соответствующих, не имеют компетенции и, главное, не имеют желания. То есть они декларативно заявили, да, мы будем управлять домом сами. А когда дошло до управления, сказали, вот, у меня там своя работа, своя жизнь, семья и так далее, мне некогда. То в таком случае, конечно, ТСЖ будет очень неэффективно.
Да, но с другой стороны, вот мы видели историю людей с Мичуринского проспекта в Москве, и там высказывалось мнение о том, что да, мы хотели бы пойти в ТСЖ, но дома приведены в такое состояние, что если мы сейчас вот организуем ТСЖ и решим вот таким образом управлять своим собственным домом, то, соответственно, вот все эти недоделки, которые оставила за собой управляющая компания, они лягут на наши плечи. Правда ли это?
Когда мы уходили в ТСЖ, это был 2007 год, конец,
года мы ушли с разрушенным полностью домом. У нас именно потребность создать ТСЖ вышла из невозможности в то время ГУП ДС «Раменки» содержать, эксплуатировать и управлять эффективно нашим домом. У нас был самый худший из 4 домов. Наверное, это именно поспособствовало тому, что просто мы были очень обижены управляющей компанией, что мы были вынуждены создать этот ТСЖ. И способствовало второй момент, что у нас была активная группа жителей, которая тоже сформировалась из обиды. У нас под окнами была парковка, незаконная парковка, которая отравляла жизнь всего нашему дому, потому что в 25 метрах от окон дома находилась. И проиграв все суды, сформировался костяк активистов, который понял, что должно быть юридическое лицо, которому было бы легче справляться с проблемами, которые на нас периодически валились. И мы получили нулевой счет, мы получили также долги, мы получили отсутствие знаний, то тоже было очень много. Управление многоквартирными домами мы мало кто что знал. Но тем не менее нас вынудили создать ТСЖ. И мы его создали, опять же повторяю, с нулевым счетом, со всеми долгами, с полностью запущенным общим имуществом. Мы поставили цель из года в год, не повышая плату, но планомерно вести к тому, чтобы восстановить свое имущество. Это наше имущество. Мы собственники, мы все прекрасно понимали, что дом никто не будет содержать так, как хотелось бы нам. А все управляющие компании, с теми, с которыми мы столкнулись, и эксплуатирующие организации, они видят только норму прибыли.
Да, это их способ заработать. Да. И тем не менее, Дмитрий, скажите, пожалуйста, можно ли добиться того, чтобы вот создавая и входя в товарищество собственников жилья, уже была какая-то сумма полученная, не знаю, той же управляющей компании, выделенная на содержание и обслуживание вот этого дома, но не израсходованная целевым образом?
Прецеденты такие есть. То есть это сложно, но это возможно.
То есть это суды?
В основном, да, хотя и во внесудебной работе тоже можно что-то попытаться сделать. Но здесь важно вообще понимать, какие деньги за какие услуги получает вообще управляющая организация. То есть, в принципе, вот на мой взгляд, единственные средства, которые можно с управляющей компанией получить, это либо в виде перерасчетов вернуть средства за невыполненные работы по содержанию, либо средства, накопленные на текущий ремонт. То есть здесь такая вот тоже часто встречается ошибка собственников, которые воспринимают управляющую компанию как некое кредитное учреждение, как банк, что мы туда заплатили, и вот там деньги наши копятся. Вот важно понимать, что это не так. То есть то, что мы оплачиваем квартплату, мы оплачиваем услугу. Соответственно, у нас по законодательству с момента поступления средств на расчетный счет организации это уже не наши деньги. То есть наши деньги там никакие не копятся. Но тем не менее есть целевые платежи. Вот конкретно по текущему ремонту составляются обычно отдельные планы, и там действительно накапливаются деньги. Потому что это работы дорогостоящие, которые выполняются не каждый месяц, а вот в течение там, лета. Например, запланировали да, там, на май, там, на июнь, на какой-то месяц, а копим мы средства на этот ремонт весь год.
И вот эти-то деньги при желании
да,
можно вытребовать да. с управляющей компанией, когда дом решил создать товарищество собственников жилья. А как же тогда создать товарищество собственников жилья, если вот 10 лет назад, насколько я понимаю, закон предписал всем выбрать себе форму управления, и вот тогда-то, наверное, и нужно было эти ТСЖ создавать? Или можно создать и сейчас, в старом доме, не в новостройке?
Ну, вообще жилищное законодательство у нас предусматривает, что изменение способа управления возможно в любой момент.
Эта программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Собственников объединила общая беда, да, это когда дом разваливается, когда бегут трупы, когда воды по колено в подвале.
Казалось, дом 1950 года постройки уже ничто не может спасти, вспоминают его жильцы. Они надеялись на управляющую компанию и оплачивали непомерные счета за жилищно-коммунальные услуги.
Помню один год, они нам написали, что 40 тонн песка на наш дом отписали, пытались. Это сейчас контроль, попробую Светы хоть копейку взять. А тогда они что хотели, то и писали. Мы плохо знали законы, они тут делали все, что хочешь.
Пожилым людям, а их большинство среди жильцов, не хватало сил бороться с коммунальщиками и обивать пороги кабинетов чиновников. Тогда они попросили помощи у своей соседки Светланы Мироновой. В обмен по очереди присматривали за ее ребенком. Вот и теперь, пока пенсионерки нянчатся с сыном председателя совета дома, та идет проверять, как делают ремонт в подъездах. Безработной матери пришлось разбираться в электрике, тепловодоснабжении, штудировать жилищный кодекс, доказывать свою правоту директору управляющей компании.
Теперь я четко знаю, что куда входит, что за что платится. И когда я к нему пришла, я уже сказала, говорю, так, ребята, в общем, рубль-то вы мне сейчас вернете, а помимо этого рубля вы нам вернете вот здесь, вот здесь, вот здесь, все, что вы незаконно с нас получили. Потому что вот это, вот это, вот это вы не доделали.
Миронова выиграла несколько судов, инициировала прокурорскую проверку. Первые деньги для нужд дома Светлана, финансист по образованию, заработала, сдав в аренду землю во дворе под киоск и заставив интернет-провайдеров платить за проложенные на чердаке кабели. Прибыль вложили в модернизацию теплового узла.
Мы поставили вот этот регулятор, ручной регулятор, который обошелся нам в 25 тысяч. Но сегодня, когда мы поставили ручной регулятор и отключили автоматику, экономия у нас по горячей воде получилась 70 тысяч. То есть этот клапан себя окупил в течение месяца.
Теперь подобное оборудование регулирует подачу тепла в каждой комнате дома. Постепенно на сэкономленные деньги жильцы поменяли в подъездах окна, отремонтировали фасад дома, разбили цветник, поставили детскую площадку, забор и установили систему видеонаблюдения. При этом сумма на содержание жилья в платежках за 12 лет увеличилась всего на 200 рублей.
Коммунальные услуги по ЖКХ, что они у меня в пределах 1300. Для меня это, для моего бюджета большого убытка нет.
Дотошного председателя Миронову называют настоящей хозяйкой дома не только жильцы, но и коммунальщики.
Если бы председатели 100% имели такие знания, нам бы было хорошо работать, хорошо договариваться, зная, за что они платят, зная, что они потребуют, все остальное. Ну, здесь в нашей управляющей компании, увы, не так. Процентов 30 домов, где отсутствуют председатели, где отсутствуют советы домов. И работать, в принципе, не с кем.
Узнав об успехах Светланы Мироновой, к ней за советами потянулись управдомы. Сначала по одному, потом целыми делегациями. Теперь председатель проводит регулярные лекции и учит коллег, как правильно составить договор управления, как сэкономить деньги на электричестве и тепле, или как лучше капитально отремонтировать дом.
Важно собственникам понимать, что все общее имущество принадлежит собственникам помещений. То есть вот это прям аксиома, которую...
Это как раз вот то, что люди никак не могут осознать.
Конечно.
Потому что, вероятно, вот еще привыкли с советских времен, что у них есть какая-то своя квартира. Ну, пусть тогда она... Да, тогда она была съемная у государства,
ну, да.
Да, не в собственности. А вот все, что остальное, за это отвечает кто угодно, только не я. А здесь выходит, что нет, все-таки собственники отвечают, и вот это важно понять для того, чтобы вообще предпринимать какие-то
шаги. Нет, самое смешное, что в домах, обслуживаемых жилищником, собственник то же самое платит за содержание не только как бы четырех своих стен, но за все общее имущество. Единственное, что он не получает услугу пропорциональную деньгам за эту услугу. Вот я вчера была в соседнем доме, одном из соседних домов, решила посмотреть внутреннее содержание домов. И что я могу сказать? На лестничных маршах 17-этажный дом, 10 этажей светильники с перегоревшими лампами. Это пути эвакуации. В случае, если пожар случается ночью, жители должны эвакуироваться по этим лестницам. Я даже не думала, что в таком архаическом состоянии находится общее имущество. Светильники, извините, 80-х годов, с рассеивателями, которые упали уже. Там, где не упали, они на скотче. Вы знаете, это нонсенс, ноу-хау жилищника. Содержание светильников за счет скотча.
Ну вот видите, а собственников это так
собственников,
не волнует?
Да, собственников раздражает. Собственники жалуются. Жалуются очень неграмотно, не туда. И в результате получают отписки на все свои пожелания.
Но
собственники безграмотные.
В отношении общего имущества я все-таки хотел бы заметить, что... То, что общее имущество принадлежит собственникам помещения, это вообще основополагающий принцип жилищного кодекса. То есть это вообще наиважнейший момент. И, собственно, у нас множество возникает заблуждений, даже там ложных теорий, которые, я не знаю, специально продвигаются где-то, которые как раз основаны на том, что якобы общее имущество не принадлежит собственникам помещений. Ну, в принципе, это опровергается даже вот просто элементарными там логическими рассуждениями, без знания законов. Ну, то есть, условно, если бы... какие-то инженерные коммуникации, там, водопроводные трубы не были бы общим имуществом, а принадлежали какому-то постороннему собственнику. Что мешает этому собственнику снять эти трубы, я не знаю, на металлолом сдать? Почему он должен эти трубы обслуживать, да, и подавать воду собственникам помещений, которые вообще к нему не имеют отношения?
Для извлечения прибыли.
Какой?
Ну, Мосводоканал, например, за то, что
продает воду. А трубы кто должен вообще обслуживать? Вот собственники-то делают какой вывод из того, что им не принадлежит якобы имущество? Что мы не должны платить за содержание? Вот дальнейшее это развитие вот этого заблуждения, что почему мы платим за содержание того, что нам не принадлежит. То есть весь дом – это сложная такая инженерно-техническая система, которая принадлежит в долях как раз собственникам помещений. И все элементы общего имущества тоже принадлежат им.
Наверное, вот для простоты понимания все-таки можно в пример приводить не многоквартирный дом, а просто какой-то частный дом, да, ну вот коттедж. То есть если ты построил себе этот коттедж, и вот у тебя все, что в нем внутри находится, включая стены, трубы, электропроводку, все-все-все, это же понятно, что твое. И понятно, что если ты сам это не отремонтируешь, то никто тебе не отремонтирует. Другое дело, что там и нет взаимоотношений ни с какими управляющими компаниями. Ты, собственно, сразу понимаешь, за что платишь. А вот здесь такая путаница и возникает.
Да путаницы нет. Это просто нежелание собственника понимать, что общее имущество – это общее имущество и общедолевое. То есть причем платим-то мы на содержание и ремонт общего имущества. И все уже давно понимают. Единственное, что все не понимают, как заставить управляющие компании надлежаще содержать данное имущество. Деньги платятся. Вот пятиподъездный дом 7 миллионов 100 тысяч. Это бюджет дома на содержание и ремонт. Конечно, там большую массу денег съедают лифтовое хозяйство, вывоз мусора, уборка, да, без этого никак. Вот, дымоудаление системы всевозможные, которые существуют. Но остается дельта, которая именно на содержание и текущий ремонт. Вот все крутится вокруг этой части денег.
И содержание... Куда она идет? Часто да. Людям неизвестно.
Это абсолютно неизвестно, потому что есть план, который на домах Москвы озвучен, и там прописано, промывка лестниц столько-то денег стоит, она ежедневно делается или ежемесячно, получается столько-то денег. Мытье почтовых ящиков даже такое есть, тоже, значит, столько-то стоит. И в результате вот этот фонд денег вроде бы как расписывается по всем этим позициям.
При том, что на самом деле ничего подобного не происходит.
Да. Вы знаете, вот опять же, возвращаясь к вчерашней походу по черным лестницам, я поняла, что влажной уборки в этом доме никогда не было. Окна, которые положено мыть один раз в год, хотя бы один раз в год, это минимум, они никогда не моются. То есть вот эта многослойная грязь, она так и остается на окнах.
А если есть товарищество собственников жилья, то, соответственно, люди могут спросить с кого-то, почему не вымыли нам почтовые ящики, почему не убрались там-то, куда вообще уходят наши деньги?
Там не только можно спросить, но у нас ежегодные отчеты, состоящие из отчета председателя правления, отчета правления ТСЖ, отчета ревизионной комиссии, сметы содержания дома на следующий год и исполнение сметы содержания прошлого года. То есть 5 документов, которые утверждает общее собрание собственников. И уже, наверное, в течение 6 лет у нас 100% голосование по этим вопросам. И я могу сказать следующее. ТСЖ заинтересовано содержать дом так, чтобы у собственника не возникало вопроса, куда идут деньги.
А вот я знаю другие истории. Эмилия Дмитриевна нам тут такую радужную картинку рисует, замечательную. А я знаю истории, когда ТСЖ создавала строительные компании, которые, собственно, и запускала этот дом. У людей не спрашивали вообще, хотят они это ТСЖ, не хотят, но просто собственником большинства помещений была вот эта вот компания, которая создавала свое юридическое лицо. Они от балды, что называется, назначали суммы, которые люди должны платить за коммунальные услуги, за, собственно, содержание дома. Председателя там часто вообще не найдешь. Что происходит в доме, непонятно. Куда тратятся деньги и на что они идут, тоже непонятно. А свергнуть такого председателя, например, или ликвидировать такое ТСЖ, которое вот досталось прям в нагрузку с новой квартирой, бывает практически невозможно. И как быть?
Но сейчас законодательство в этой части поменялось. Во-первых, у нас, когда новостройка вводится в эксплуатацию, должен в обязательном порядке быть объявлен конкурс и должна быть выбрана управляющая организация по конкурсу. Кроме того, у нас с этого года лица, принявшие от застройщика квартиры по акту, то есть еще не являющиеся собственником, еще не зарегистрировавшие право собственности, но принявшие, да, уже свои помещения, имеют право участвовать в общем собрании. То есть это, соответственно, дает возможность исключить вот такую ситуацию, когда застройщик, владея большей частью помещений, как собственник на общем собрании принимает какое-то решение, выгодное только ему. Если он эти помещения распродал и передал людям, все, эти люди участвуют в общем собрании. То есть, в принципе, я бы не сказал, что эта ситуация вот настолько тяжелая и сложная, и вот эти вот случаи, когда ее было сложно преодолеть, связаны либо с бездействием, скажем так, соответствующих органов, которые должны это контролировать, да, и реагировать
на какие-то жалобы. А кто должен контролировать и реагировать?
Ну, в том числе есть у нас и государственный жилищный надзор, и прокуратура, если у нас что-то там идет не так. Но в первую очередь это, на мой взгляд, связано с безинициативностью, неактивностью собственника.
Только?
То есть как только вот они увидели, что права их в чем-то нарушаются, надо же отстаивать свои права, а они ничего не делают, они сидят между собой, да, посовещались. Там сосед с соседом сказал, ой, что-то с нас много берут денег, надо что-то делать. Тут сказал, да, надо что-то делать, и разошлись.
И на этом все закончилось.
Да.
Пока... Да, я хотела добавить еще здесь. Здесь даже не... Вот когда создает застройщик ТСЖ, это прикрытие управляющей компании. Это вот я уже убедилась постоянно на новостройках. Если создано ТСЖ, это... Именно прикрытая управляющая компания. И здесь я могу посоветовать только собственникам избраться в правление ТСЖ. Чем больше собственников изберется в правление, тем больше они могут повлиять на политику в данном ТСЖ.
Но, с другой стороны, излишняя активность иногда тоже оборачивается большими неприятностями для собственников. Руководство товариществом собственников жилья и попытка взыскать с недобросовестного застройщика компенсацию за нарушение при строительстве в конечном итоге обернулась для теперь уже бывшего председателя ТСЖ, жителя подмосковного Реутова Евгения Куракина, несколькими уголовными делами.
Все, что мы 13 лет смогли добиться, это чтобы нам протянули вот автоматику, вот эти вот поставили датчики.
Квартиру в новостройке в ближайшем Подмосковье, город Реутов, Евгений Куракин покупал еще на стадии фундамента. Застройщик предлагал современный многоэтажный дом с развитой инфраструктурой, тихий двор с газоном и деревьями у подъезда. Когда здание ввели в эксплуатацию, Куракин, архитектор и дизайнер по профессии, обнаружил десятки ухищрений, благодаря которым застройщик сэкономил на строительстве. Трещины в фасаде, проблемы с пожарными системами, теплоизоляцией, гидроизоляцией, откровенные нестыковки вроде тротуарной плитки вместо обещанных зеленых насаждений. Ухищрение подтвердила независимая экспертиза.
Здесь написано, что наш дом соответствует всем пожарным, санитарным, экологическим, строительным нормам. И проектная документация. Однако это оказалось не так. Мы вступили в переписку с различными структурами подконтрольными, которые обязаны защищать наши права. В итоге мы получили отписки со ссылкой на этот акт о том, что, извините, комиссия принимала, поэтому все, что вы пишете, это все не соответствует действительности. И никто, соответственно, не хотел принимать никаких мер. Два шкафа отписок у меня от различных госорганов.
Реутовский суд тоже встал на сторону застройщика. Тогда собственники организовали ТСЖ и от имени уже юридического лица подали иск в арбитражный суд. Заодно поменяли управляющую компанию, господствующую в городе, на московскую, сократив треть расходов на коммуналку.
За время, когда было работало ТСЖ, у нас и лампочки менялись. Я сам, причем, принимал участие в этом. Намного лучше стало, светлее в подъезде, постоянно что-то обновлялось, хотели улучшить все, делался косметический ремонт в доме. Дом, по крайней мере, обслуживался. И вокруг дома территория облагораживалась, следили, разметка была.
Арбитражный суд обязал застройщика устранить нарушения в течение 3 месяцев. Через 2 дня после этого решения, вспоминает Евгений Куракин, в местный суд поступило заявление о ликвидации товарищества как незаконного. Якобы были ошибки при его создании. Решение арбитражного суда привязано к юридическому лицу. Его устранение снимало с застройщика ответственность. Вслед за этим начались уголовные дела против руководства ТСЖ. Куракина обвинили в мошенничестве. В его квартире прошел обыск.
Против нас возбуждено 5 уголовных дел сейчас. Против руководства ТСЖ. Двое из руководителей уже посидело в СИЗО. Вот Наталья Лутовинова буквально недавно. И я без приговора какого-либо сидел 1.5 года. Тоже в изоляторе.
Формально Евгений Куракин остается под следствием. Дефекты и недостатки, найденные жителями, застройщик так и не устранил. ТСЖ под контролем арбитражного управляющего. Жильцы дома считают это рейдерским захватом.
Люди, которые могут посмотреть на эту историю, скажут, а мне оно нужно вообще? Пусть найдется какая-нибудь активная там Эмилия Хохлова или Евгений Куракин. Ну вот они пусть там все это и делают. А нам-то зачем? Как же тогда людей заставить вообще пойти в правление?
Заставить нельзя никаким образом. И поэтому нет единой схемы. Понимаете, каждый дом индивидуален, и у каждого дома свое ТСЖ. Либо его нет. Но я всегда говорю, ребята, ТСЖ должно быть. Даже у вас после этого, после выбора создания ТСЖ, у вас два пути. Либо вы сами управляете, нанимаете в штат сотрудников, или, грубо говоря, самоуправление. Или же вы заключаете договор с управляющей компанией. Но вы все работы контролируете как юридическое лицо. Акты выполненных работ ежемесячно его вправе требовать. Юридическое лицо будет с другим юридическим лицом контактировать.
Это просто упрощает процедуру. Остается только найти вот этих самых отчаянных людей, правильно?
Да, но если они не находятся, извините, продавайте квартиру, если вам не нравится жить в таких условиях или живите в таких условиях. Больше невозможно, пути возможно, нет других.
А что делать, если вот, не знаю, 10 человек в многоквартирном доме хотят товарищества собственников жилья?
А остальные не хотят?
А остальные 90 не хотят. И вообще связываться с этим не хотят.
Ну, я понял.
Вот
ну, смотрите,
продавать квартиру, как сказала Ирина.
Ну, фактически, да. У нас, понимаете, жилищное законодательство, как никакая другая, вообще никакое другое отраслевое законодательство, предусматривает обязанность договариваться. То есть у нас многоквартирный дом, с точки зрения закона, является неделимым объектом. То есть у нас общее имущество неделимо, не выделяется в натуре. То есть не может у нас, не могут собственники, например, поделить условно ступеньки там на лестнице, сказать, тебе четные принадлежат, мне нечетные. Нельзя. Все это общее, неделимое. И здесь все обязаны договариваться. Собственно, это одна из тоже таких причин постоянных конфликтов. Потому что один хочет ТСЖ, другой хочет управляющую, третий хочет вообще, чтобы никого не было. Но, к сожалению, мы обязаны договориться, как собственники помещений. И вот если собственники не могут договориться, не могут собрать собрание, принять решение, тогда у нас уже орган местного самоуправления или орган госвласти проведет конкурс и назначит свою управляющую компанию. То есть или решайте сами, или решат за вас, но уже без учета ваших интересов.
А чаще
как, собственно,
всего люди,
везде в жизни.
Да, чаще всего люди выбирают, наверное, то, что проще.
Ну, проще ничего не делать, и тогда за них все решат. А потом они возмущаются, почему нам не предоставляют услуги, почему с нас берут много денег. Так у вас было право решить? Вы не захотели?
Есть, и есть. Каждый день это право можно
реализовать. Ну да, собственно, это право не исчезает. Ну, просто надо активно...
Как говорится, да, если или активничай, или терпи. Я другого варианта не представляю.
Я помню, несколько лет назад обсуждали историю, в которой тоже никак не могли договориться между собой собственники жилья о том, что делать с ТСЖ, как им управлять, не управлять, ремонтировать лифты или нет. В итоге те, которые были активные, скинулись, какие-то кредиты взяли, поменяли лифты, и при этом выдали карточки, кто сдавал деньги на лифты и участвовал в этой процедуре, те этими лифтами и пользуются. А кто нет, то, ну, извините, ходите пешком. Это законно вообще, вот такой подход? Понятно, что имущество, оно общее и неделимое. Но если ты, собственник, не участвуешь, можно тебе какие-то санкции предъявлять?
Вот, ну, тут надо смотреть, как это все оформлено, потому что, вот, например, много вопросов возникает с домофонами, да, вот там, где их, например, при застройке не было, то есть дом построен без домофона, потом несколько собственников собрались и установили домофон. От того, что установили домофон, он не стал общим имуществом. То есть не появилась обязанность у всех платить. Несмотря на то, что это вроде бы относится к системе дома. Ну, это знаете, как вот я бы взял, да, там, занес в подъезд какую-нибудь батарею, поставил бы у стены, сказал, все, это же радиатор отопления, имеет отношение к системе отопления, это общее имущество. Пусть ТСЖ его обслуживает. Конечно же, не наступает обязанности по обслуживанию. То есть у нас есть процедура принятия в состав общего имущества той или иной системы, в том числе и домофонов. Если они включены в состав общего имущества, и стоимость их обслуживания включена в состав, соответственно, содержания этого общего имущества, конечно, платить обязаны все. Если какая-то группа людей установила домофон для своего, да, там, личного пользования, а остальные собственники с ними не согласились, и они не будут платить, и никто их не заставит, и им причем нельзя отказать, например, в выдаче ключей от этого домофона, потому что мы не можем препятствовать их доступу к общему имуществу. Да, мы можем вам там в квартирах не устанавливать эти трубки, да, что вы ж не хотели, домофон не будет. То есть, да, такие противостояния очень часто происходят между собственниками, которые чего-то хотят, и теми, которые чего-то не хотят.
А как быть с неплательщиками? Вот насколько я понимаю, если в доме не создано товарищество собственников жилья, то какие-то проблемы будут возникать у конкретного неплательщика коммунальных услуг. Ну, там ему могут по решению суда отключить какие-то коммуникации или ограничить доступ к коммуникациям, если управляющая компания, да, занимается с ним. А если это товарищество собственников жилья, то долг ведь висит не на одном конкретном неплательщике, а на всем товариществе. И если в товариществе там 10-15 человек не платят за квартиру, то долг, естественно, растет у именно товарищества, если оно заключило договор.
Ну, понятное дело, потому что мы платим коммунальные платежи по счетчику домовому, так же, как и управляющая компания, независимо от конкретных оплаченных квартир. И получается, да, задолженность существует. Но что я могу сказать? Если взять дома ТСЖ и дома жилищника, у нас три неплательщика. Три. Остальные текущие. Ну, месяц-два, это, знаете, Москва уезжает, приезжает, поэтому это даже не обращаем внимания. Три неплательщика. В основном люди когда не платят? Либо у них физически нет денег, что очень в нашем районе практически невозможно, либо принципиально. Принципиально, видя такое неудовлетворительное состояние общего имущества, человеку не хочется платить. Поэтому для домов ТСЖ я проблемы не вижу.
Разницы-то принципиально нет между ТСЖ и управляющей компанией в этой части. Поскольку у нас коммунальные ресурсы поставляет ресурсоснабжающая организация, а управляющая компания и ТСЖ является исполнителем, то у них проблемы-то схожи. То есть долги неплательщиков за коммунальные услуги обязаны оплачивать ТСЖ и управляющую компанию. Но разница в чем? Что управляющая компания – это обычно более такие крупные организации. То есть у них есть соответствующие ресурсы.
А что, если товарищество собственников жилья создано, но оно действует злонамеренно по отношению к собственникам? Значит, деньги с них берут, никаких услуг не оказывают. Или один председатель собрал со всех деньги и уехал куда-то, купил там себе.
Собрать деньги невозможно, потому что деньги поступают на счет товарищества. Это юридическое лицо, и у председателя ТСЖ полная ответственность за использование надлежащего данного счета.
Ну, а вот он взял со всего счет, обчистил и уехал, ищи ветра.
Уголовное дело.
Ну, да, уголовное дело, денег.
Извините, управляющие компании в свое время тоже уходили, и банки у нас, извините, уходят таким образом. Это, часть.
Ну, на самом деле,
такая, но это статистика маленькая.
Да, это нетипичный случай.
А на чем могут зарабатывать товарищество собственников жилья?
Зарабатывать, к сожалению, мы не коммерческая организация, поэтому можем только зарабатывать на хозяйственной деятельности. Это использование фасада и общего имущества, сдача в аренду по решению общего собрания элементов общего имущества.
Но причем эти деньги должны направляться на содержание этого дома.
Да.
То есть нельзя распределить, получить.
Да, часть 3 рубля тебе, 3 рубля тебе, это невозможно.
Разделить между собственниками.
Нет, невозможно. По жилищному кодексу прописано такое.
Все средства целевые. То
есть... Хорошо, но вот на чем конкретно можно заработать?
Фасады. Вывески разместили, к сожалению, новый закон о рекламе свел на нет этот вид заработка для ТСЖ, потому что на фасадах перестали размещать рекламу. Мы потеряли на этом большой доход был у нас. Мы в свое время всю плитку в приквартирных холлах уложили за счет именно прибыли от размещения на фасаде рекламных плакатов. Дальше идет использование. Ну, все равно маленькие вывески на уровне второго этажа остались. Вот собственники платят, собственники нежилых помещений, да, в которых размещены данные
помещения,
арендаторы. Они платят. Они не наши арендаторы, причем, сразу скажу, у нас ТСЖ не может сдавать помещения никакие, у нас их нет физически, только помещения общего имущества. А нежилых помещений, как таковых, под парикмахерские и все прочее, у нас нет их.
А если есть подвалы?
Подвалы можно использовать по решению общего собрания. Единственное, что он должен быть какой-то привлекательный для бизнеса подвал. Если такие подвалы у кого-то есть, с удовольствием ТСЖ сдают под парикмахерские те же самые обувные мастерские.
А может быть так, что вот в доме создан товарищество собственников жилья, но выясняется, что по какой-то причине подвал принадлежит кому-то.
Именно принадлежит по закону или захвачен незаконно?
Это разные. И то, и другое может быть. Говорят, что вот это ваш подвал, это наша собственность.
Уже когда законно. Когда законно, и есть ряд ТСЖ, которые боролись с этим, и есть успешные. Есть ТСЖ, которое отвоевало подвал, он даже не совсем подвал, а цокольный этаж. Они забрали весь в собственность свою, хотя это было в собственности правительства нашего.
Но это все суды.
Суды, только суды, причем очень хорошие юристы должны быть. К сожалению, убиваются денег, порядка 180 тысяч, как они мне сказали, на юристов потратили, но они выиграли дело, судебные издержки в половине, наверное, вернут им. К сожалению, не полностью возвращают.
А можно ли собирать деньги на ТСЖ с поставщиков услуг? Например, того же интернет-провайдеры.
А вот это не за услуги, это размещение на общем имуществе жителей, оборудования, посторонних организаций. То же самое использование общего имущества. У нас все интернет-провайдеры платят, в зависимости от количества абонентов на доме, они платят соразмерную плату.
Операторы связи – это что же коммерческие организации? Они зарабатывают деньги. Да. То есть, если бы они эту связь бесплатно предоставляли, да, и возмущались, как это вы не даете людям использовать средства связи, но они же это продают, продают свои услуги, соответственно,
да,
несут издержки.
Ну и воду же тоже продают? И да.
А это коммунальный ресурс.
И что?
К коммунальным ресурсам немного другое отношение. Коммунальные ресурсы мы обязаны предоставлять собственникам многоквартирного дома, а все остальное – это услуги дополнительные, они не являются коммунальными. На коммунальные... Я тоже хотела всегда говорить, Майк, уважаемый, вы используете наши сети, более того, мы их содержим, постоянно, да, и готовим их в надлежащем
состоянии. Дмитрий нам уже рассказал, что это ваша обязанность.
Да, да, вот это обязанность, это по жилищному кодексу.
Ну, а в отношении операторов связи у нас и суды многократно признавали, и в 2015 году еще были решения, и в 2016, и Верховный суд принимал, в том числе и в этом году, 1 марта, Верховный суд принял решение в отношении Ростелеком. Это вообще интересный случай, поскольку Ростелеком, да, компания с преимущественно государственным участием, которые всегда считались правыми во всем. Но суд принял решение, что Ростелеком должен оплачивать за размещение своего оборудования в многоквартирных домах, так же, как и все остальные операторы связи.
Да, примите на заметку те, кто уже это создал ТСЖ или только собирается.
Конечно,
все-таки
это,
какая-то копейка будет как-то.
Да, и я даже скажу для домов, в которых нет ТСЖ, что они должны общим собранием собственников провести вот эти два решения, что общее имущество используется на возмездной договорной основе и назначить плату.
Это можно сделать без ТСЖ, правильно?
Это можно. Единственное, что эти деньги будут попадать на счет управляющей компании, у которой есть подсчет данного дома.
Конкретного дома.
Да. Это решаемо.
Ну там да, там есть несколько особенностей. То есть нельзя нарушать закон о конкуренции, да, то есть нельзя создавать преимущество для кого-то. Если устанавливается тариф на размещение оборудования, он должен быть одинаковый для всех.
Но опять же должны быть какие-то активные собственники,
да,
которые должны вот за всем за этим следить. В России гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Это записано в 45-й статье Конституции страны. Вот как ее понимают обычные люди.
Если ты не нарушаешь закон, если ты порядочный гражданин, ну, как бы тебя защищает власть.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации гарантируется. А это значит, что у нас в стране все нарушается.
Наверное, еще не везде все идеально.
Многие не знают своих прав. Начнем с этого.
Если, например, на тебя посягает кто-то, вот, и ты обращаешься в МВД Российской Федерации, ну, то эти люди как бы могут подкупить кого-то.
Написано «Государственная защита свобод». Гарантируется. Значит, у меня есть гарантия в случае надобности обратиться куда-то и защитить свои права.
То есть, если на тебя напали или там угрожают тебе, то тебя может защитить власть?
В первую очередь, я думаю, полиция защищает права гражданина. То есть, опять же, суды.
Ну, а если ты, допустим, попал там в другую страну, то тебя уже защищают там как бы посольство.
Я как-то не сталкивался с этим.
Если бы мы с вами этот диалог вели в 90-е, конечно, я мог бы сказать много негативного. Сейчас, за последнее десятилетие, я не могу сказать, что есть такой негатив.
Что делать людям, которые уже создали ТСЖ и дом, например, какой-нибудь фасадный? Ну, в больших городах известно, что фасадные дома подсвечиваются. Кто оплачивает вот это все электричество? И можно ли отказаться от подсветки? Ну, потому что просто мешает спать, например.
Вы знаете, я считаю, что у нас без решения собственника вообще ни один вопрос не должен решаться.
Ну, вот опять же, надо смотреть, как это все оформлено. Потому что, во-первых, у нас по всем коммунальным ресурсам границей поставки является стена дома. Все, что за стеной, в том числе электричество.
Это не оплачивается собственниками. Есть соответствующее письмо Минстроя России, где указано,
что... А к сетям подключается внутри дома,
что освещение дворов, придомовой территории, то, что снаружи дома, это не обязанность собственников ни в коем случае.
А каким образом он подключен? Здесь нужно еще смотреть.
Надо,
а я уверена, что он сидит обязательно на сетях дома.
Я думаю, что электрический прибор учета не такой сложный, как, например, на тепло.
Согласна. Счетчик можно поставить. Если кто-то будет заниматься опять этим же.
А почему... чиновники так не любят независимые товарищества собственников жилья.
А чиновники вообще любят все контролировать? Вот, собственно, и все.
Это Дмитрий скажет, а я скажу, что мы как красная тряпка для них. Потому что вот отдельно взятый наш дом и три дома жилищника. Мы все средства направляем в содержание общего имущества и целенаправленно улучшаем его изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.
Тогда вас радоваться надо.
Да, но мы показываем пример, что за эти же деньги можно надлежаще содержать. А они пытаются всем доказать, что за деньги, которые люди платят, невозможно содержать общее имущество.
Не, ну тут, конечно,
и поэтому нас не любят.
Если говорить, что, скажем так, конфликт, да, условно, между ТСЖ и государственной управляющей компанией, то тут, очевидно, идут еще и коммерческие интересы. То есть это же государственная компания, она коммерческая, она зарабатывает, да, учредитель у нее соответствующий государственный орган. Понятно, что здесь ТСЖ уступает конкурентам. То есть есть помимо интересов, скажем так, регулятора, как чиновники, да, если они выступают в качестве регулятора, есть еще бизнес-интересы коммерческие. Так что здесь много можно найти причин, почему не любят.
Резюмируя все сказанное, что все-таки лучше? Товарищество собственников жилья или управляющая компания?
Я считаю, что только ТСЖ. 10 лет работы в товарище собственником жилья, мы всем доказали преимущество ТСЖ, показали, что из помойного дома можно превратить в современное здание за те же самые деньги, что и содержатся все дома в Москве. Собственники данного дома, только они заинтересованы в надлежащем состоянии. Если есть коллектив единомышленников, так называемое правление ТСЖ, то идеальный коллектив, идеальные цели, идеальное решение всех проблем, которые на доме.
Ну, я бы не был столь категоричен. То есть существуют хорошие управляющие компании, существуют плохие, существуют хорошие ТСЖ, существуют плохие. То есть все зависит от того, кто эти компании строит, как ведут себя собственники в доме, что вообще немаловажно. То есть если собственники сами создали ТСЖ, сами им руководят и сами нацелены на улучшение дома, конечно, ТСЖ будет хорошим. В то же время, если такие же собственники решили, пусть управляет управляющая организация,
будем контролировать.
Но создают, да, и совет дома, и взаимодействуют всячески с этой управляющей организацией, и ничего не боятся, все знают, куда обращаться, чего требовать, то и управляющая компания будет работать хорошо. То есть самое главное, это как ведут себя собственники помещений дома. А что создать ТСЖ или управляющую компанию, опять же, зависит от них. Сделать можно эффективным и то, и другое.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович, вас приветствуют жители поселка Пыра, города Дзержинска, Нижегородской области. Когда-то поселок Пыра давал стране миллионы тонн торфа, а нам взамен не могут провести газ. Были подведены газовые трубы к нашему поселку. После 2003 года из-за отсутствия финансирования никаких работ по газу не ведется. А в этом году и вовсе демонтировали всю сетку газовых труб. Мало того, что в поселке нет газа, так у нас проблемы с водоснабжением. Мы воду покупаем, потому что из крана течет рыжая вода. Помоешься, и волосы уже рыжие. Просим вас помочь нам в решении газификации поселка и его водоснабжения. Заранее вам благодарны и приглашаем вас в гости.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Thank you.
Товарищ водитель, вы свободны?
Сань.
Вот ерунда.
Вот как-то так, облокотившись на собственное такси, герой Ефремова стоял и грустно смотрел на окна дома. Мы находимся между 6-м и 4-м ростовскими переулками. Один из древнейших районов. И ему досталась участь при каждой смене курса страны сильно преображаться настолько, насколько это возможно. В 30-е годы возник вот этот прекрасный по-своему, но полностью изменивший планировку района дом архитекторов, построенный архитектором Щусевым. Переулки обрезались и оказались тупиками.
Петр Мирошник – участник движения «Архнадзор». Он ведет для нас экскурсию по ростовским переулкам. Именно здесь происходит действие фильма «Три тополя на Плющихе». Главная героиня выглядывает из окна дома архитекторов и смотрит на 6-й ростовский переулок.
Вот этот ее взгляд из окна в 6-й ростовский переулок – это некий такой образ Москвы эпохи оттепели, которая почти вся уже уничтожена на самом деле, потому что каждая новая власть, она полностью пытается изменить и облик столицы.
Уничтожено многое, но не все. Сохранить историческую среду города – главная задача движения «Архнадзор». Петр Мирошник добился охранного статуса для жилого дома рабочего товарищества. Это здание построили в конце 1920-х годов по проекту архитектора Вильгельма Циммера, когда идеология коммунального быта только зарождалась.
И это вот такой пример эксперимента, когда в трех этажах отдельные квартиры со своими кухнями, при этом в подвале общая прачечная, общая котельная, еще какие-то общие коммунальные помещения. В мансарде отдельные комнаты с общей кухней на третьем этаже, и внутри одного дома совмещается такое общежитие и отдельные благоустроенные квартиры и обобществленный быт, который потом стал так популярен. Здесь сохранилось практически все столярные заполнения окон, балконные двери, деревянная лестница. Сохранилась вся внутренняя планировка с маленькими чуланчиками. Вот все окошечки – это чуланчики на кухнях.
Но сохранить, получается, не все памятники.
Мост там и церква старая. Как дом сложили, церква в землю ушла. Скукожилась.
Скукожилась.
Речь идет о Благовещенской церкви на площади Ростовской Слободы. Она пережила большевиков, но в 60-е власти все-таки снесли строение. Хотя Щусев спланировал дом архитекторов так, чтобы сохранить церковь. Спустя еще 50 лет уничтожили и построенный при церкви доходный дом.
Вообще это серьезная проблема восприятия города как некого целостного объекта, который должен охраняться не отдельными фрагментами, а как единый образ. Конечно, градозащита – это не о том, чтобы сохранять старые домики, чтобы было красиво, как в Праге или в Венеции, чтобы туристы приезжали и оставляли здесь деньги. А это о том, как человек укореняет себя в пространстве, в котором он живет.
Общественное движение «Архнадзор» существует с 2009 года. Основные направления работы – защита и контроль за сохранностью памятников архитектуры, правовое сопровождение и экспертиза, освещение архитектурных и градостроительных проблем, просветительский проект «Школа наследия». В 2017 году более 20 зданий получили охранный статус. 218 домов были включены в список реновации без сноса.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.